Подкаст создан студией Растрига Док.
Мне кажется, люди сами бессознательно стремятся к смерти очень часто.
Какие изменения происходят с человеком, когда он сталкивается со смертью?
Когда смерть подходит, мы ее, ну, очень жутко боимся.
Я очень сильно начал заботиться о своем здоровье, потому что я не хотел возвращаться в больницу.
Психике тяжело переносить смерть. На самом деле она никогда не может ее перенести.
Мы горюем не по человеку, а по себе с этим человеком, по нашим ощущениям.
Невозможно к смерти спокойно относиться и не нужно.
Это подкаст «Накопились токсины» и его ведущий, душный зожник Игорь Кун. Со мной в студии клинический психолог Семен Караваев. Мы изгнали смерть из жизни и из городов. В Европе вообще становятся популярны анонимные похороны, то есть когда ты не знаешь, куда захоронили, например, твоего близкого. Но у нас исторически вынесли все кладбища за пределы города. Ну, то есть такая история сложилась, что сейчас есть какие-то красивые кладбища, на которых хоронят звезд, а вообще очень многие унесли, и там сейчас парки красивые, никто даже не знает, что там когда-то что-то было. Что еще? Ну, наверное, не осталось в подъездах еловых веток. Я из Подмосковья, и у нас, когда кого-то хоронили в подъезде, ты мог это узнать, потому что еловые ветки были разбросаны. Да. И, наверное, теперь это только в кино и в соцсетях. Как сегодня вообще говорят о смерти? Как будто бы ощущение, что это такая же, как и секс, тема секса табуирована.
В целом есть такое ощущение, потому что как будто бы хотят замолчать это, но какие-то события, например, последние, достаточно сложно так сделать. Поэтому мне сложно сказать, что это прям что-то табуированное. Хотя, ну, какая-то культурная наша особенность, наверное, ведет к этому.
А вот как люди переживают смерть, твои наблюдения, то, что ты видишь, там, допустим, ну, понятно, когда случается массовая трагедия, все, конечно же, в соцсетях публикуют и образуется некая сопричастность, наверное. Я тут догадки свои выдаю, а ты можешь это как-то расписать с профессиональной точки зрения.
Ну, мне кажется, что тут какое-то вот массовое горевание происходит, потому что, ну, вот даже если судить по себе, то когда это случилось, ну, у меня возникло вот это чувство, что мне хочется горевать за тех, с кем, ну, вот произошла вот эта трагедия. И как будто бы, ну, от этого невозможно отделаться, потому что, например, последние события, ну, настолько ужасны, что ты как будто бы не можешь горевать об этом. Ну, это вот какой-то личный опыт.
Не можешь не горевать, получается.
Да, ну, может быть, я просто слишком эмпатичный, хотя, ну, даже в своем окружении я замечаю такую тенденцию, что если какие-то совсем уж такие печальные события происходят, то как будто бы общее горевание, оно неизбежно в какой-то момент.
Но вот вне событий, например, есть ощущение, что мы ее уже не замечаем. Это я сейчас как бы не ставлю в сравнение, да, ни в коем случае, но люди продолжают употреблять алкоголь, прыгать с парашютом, лазить в странные места, погружаться в странных консервных банках на дно океана, посмотреть на «Титаник» и погибают очень глупо. Вот это была потрясающая история. То есть как будто бы смерть не является тормозом. Здесь у меня такой вопрос вообще, она как-то в голове, ну вообще у людей она возникает, как мысль о том, что типа вот мы все умрем. Или это некая такая тема, которая даже в терапии человек ее приносит на обсуждение?
Ну вот, судя по опыту, это редко бывает, потому что достаточно какая-то сложная тема, и которая не всегда выходит на повестку терапии, поэтому, ну, нельзя сказать, что она частая. Вообще, можно сказать, наверное, что ее почти никогда не бывает. Хотя это очень важная тема, и, ну, можно назвать это танатос, как в психоанализе, стремление к смерти. И вот то, что мы говорим, мне кажется, люди сами бессознательно стремятся к смерти очень часто. Но даже тоже, ну вот, распитие алкогольных напитков очень часто является бессознательным стремлением к смерти, ну, чего человек сам может не понимать. То есть ему кажется, что он избегает каких-то проблем, ему становится лучше, но на самом деле он может стремиться к этому, не осознавая этого вообще никогда. Ну, даже тот же пример с «Титаником», ну, эта гипотеза имеет место быть, поэтому мы не знаем, как оно на самом деле. Мы уже никогда не залезем людям в голову, но очень часто это на самом деле является этим.
А вот какие изменения, если есть, я тут опять-таки, это был возникший вопрос в голове, да, какие изменения происходят с человеком в психике, в его поведении, когда он сталкивается со смертью? То есть вот можно разобрать разные случаи, там, когда человек пережил катастрофу, когда он кого-то потерял, и когда ему предъявили диагноз с определенным концом и там отрезком времени, который ему отведен.
Ну, очень по-разному, наверное, хочется много примеров накидать. Угу. Но вот то, что мне больше идет в голову, это вот если кому-то говорят, что он там смертельно болен, то, ну, мне вспоминается, например, «Во все тяжкие» сериал, что вот главный герой Уолтер Уайт, он, наоборот, стал стремиться к чему-то, что ему важно было на самом деле. То есть это часто такой феномен, что под действием там какой-то болезни и так далее возникает, ну, истинное стремление к ценностям или к чему-то важному, что смерть как раз-таки подсвечивает. То есть человек чем-то заболевает, и он понимает, что у него осталось мало времени, и нужно это время потратить на то, что важно тебе. Ну вот опять же история с «Во все тяжкие», мне кажется, очень хорошо здесь это показывает. Кто-то, наоборот, может закрыться от этого. Вот если близкий, например, умирает, то человек может уйти в себя и, там, наоборот, бояться вот этого, как не знаю чего. Ну, наверное, это можно и к ПТСР немножко отнести, потому что люди тоже, ну, пытаются избежать того, что они когда-то пережили. Или, ну, либо они видели смерть, либо они могли быть в смертельном состоянии, и это, наоборот, работает в обратную сторону. Мне кажется, что человек этим интересен, что у нас нет какого-то единого паттерна, на который мы можем опираться. То есть мы не можем сказать, что вот только так и никак иначе. И поэтому здесь есть много путей. Вот, наверное, самые частые, то, что мне приходит в голову, наверное, здесь сказал.
Прям мне даже захотелось почитать, посмотреть, есть ли какие-то изменения не знаю, на МРТ. Ну, то есть, типа, как мозг может поменяться в этом смысле, потому что он же обрастал, да, у нас там есть типа вот этот рептильный, и есть вот эти все новые части мозга, которые появились с развитием человека. Интересно, какие из них лучше реагируют на это. То есть, типа, наше условно доисторическое подсознание, оно более стойкое или менее стойкое? Или наоборот, то, что наши новые наростки современные, так скажем, наш современный человек, он более мягкотелый или нет? Вот это интересно.
Это сложный вопрос. Обычно какие-то исследования в голову приходят, а тут как будто бы ничего.
Да, я думаю, что это просто потому, что я его только что сочинил. Это просто такое вот... Я, правда, даже и не встречал, но я не думаю, что это кому-то вообще в голову даже приходило, потому что, возможно, есть какие-то другие более четкие формулировки и более четкие ответы.
Ну, мне вот вспоминается лично то, что, ну, вот древний мозг, он тоже влияет, на самом деле, на нас. То есть его значение минимально для, там, современного человека, но оно все равно есть. И я вот, например, знаю, что есть даже как когнитивные контуры чего-то, что человек должен бояться. Ну, вот, например, это очень часто, там, не знаю, если... Вот я по себе сужу, если я вижу паука, у меня моментальная реакция, что нужно бежать и что-то нужно делать. Потому что, ну, вот мои предки, им было очень важно защищаться от пауков. И вот эта когнитивная структура, которая есть в голове, когнитивная сетка, это, по-моему, называется, она, ну, вот говорит, нужно бежать отсюда. То есть это может быть смерть, нужно спастись скорее, чтобы не попасть в эту ловушку. Но то есть все равно это влияет на нас, мы не можем никуда выкинуть наше развитие в антропогенезе. Поэтому это тоже играет большую роль.
А может быть, есть шкала, на которой вот типа ноль, это там ничего не произойдет, это никак это не ощутишь. А где-то там на конце прям серьезная ПТСР или травма, которая прям прошьется в поколение условно. Нет такого, что, ну, типа, чаще всего, наверное, в начале... Ну, на ноль сложно что-то положить, а на противоположный конец скорее тогда уже что-то реально угроза жизни, да, какая-то страшная такая, что с, там, со серьезными увечьями, например.
Здесь, наверное, сложно, потому что многое в психологии невозможно померить на сегодняшний день. И тут все равно остается много каких-то субъективных штук, которые могут повлиять на человека. либо мы не знаем, что этому предшествовало. Ну, тут, может быть, про детство стоит сказать. Но, не знаю, мне тут вспоминается 11 сентября как такой яркий феномен. И я, например, читал исследование, что из-за того, что это транслировалось по телевизору, это гораздо больше отразилось на населении, чем что, что бы то ни было. Ну, чем какие-то другие катастрофы, которые не транслировались. Там даже был такой феномен, это, по-моему, называется ПТСР через телевизор, то есть многие люди получали. То есть не находясь в той ситуации, они все равно чувствовали вот это ПТСР, даже там находясь дома, потому что наблюдали за этой картинкой. Но вот это одно из единственных, что известно, что вот так как бы сильно влияет.
Ну, я здесь сразу вспомнил фильм «Помни меня», и там тоже в финале показывается кусок 11 сентября. И даже когда я смотрю этот фильм, меня трогает этот момент. Но он прям пробирает.
Ну, тут, мне кажется, еще очень важно это сама психика человека, то есть насколько человек подвержен каким-то воздействиям. Тут мы тоже никакой оценки не можем дать, потому что все люди разные. Но, говоря вот как-то примитивно, человек с тревожным расстройством гораздо более вероятно, что может получить посттравматическое стрессовое расстройство. Потому что его психика, ну, вот как бы уже настроена на какие-то тревожные паттерны, и он просто легче это получит. Ну, то есть, если вот вернуться к шкале, то его шкала выше, чем шкала, ну, условно здорового человека, потому что в психологии все условно немножко здоровы.
Так, вот про четыре стадии все время говорят, что есть стадии, которые нужно пройти. Что ты здесь можешь сказать? Это, правда, какая-то обязательная история? Или уже это просто сделали классификацию для того, чтобы проще было понять?
А мы говорим о стадиях принятия. Ну, мне она импонирует. Действительно, очень часто как будто бы человек проходит через них. То, что, по крайней мере, тоже можно видеть по какому-то опыту. Потому что, ну вот я не знаю, как там мои коллеги сталкиваются, но у меня горевание как будто часто встречается. Ну, вот самые разные, там, по ушедшим и так далее.
То есть и родственники, и домашние животные, и расставание – это все про стадии горевания?
Да, конечно. Без этого никуда, на самом деле. И я очень часто вижу, что люди хотят как будто бы перепрыгнуть какие-то стадии, и это им вредит. И, ну, для меня это близкая вот тема, потому что это все равно тот путь, который психике нужно переживать, чтобы прийти, ну, вот тоже в такую условную норму. После каких-то событий, ну, неважно какие, вот тут может быть горевание чего угодно.
Ну, опять-таки, у каждого своя восприимчивость, для кого-то там потеря животного не сильный стресс, да, и потому что у кого-то в жизни был хомячок, а как мы все помним, хомячки призваны в эту жизнь, чтобы познакомить ребенка со смертью, вот. Но у кого-то такое, да, может быть, восприятие, кто-то менее чувствительный, в общем, а кто-то более чувствителен, и, наверное, да, тогда мы можем здесь говорить про различные, но ты говоришь, что это очень важно не пропустить. Давай, может быть, поясним, какие есть стадии и почему их нельзя пропускать.
Ну, если вспомнить, там идет отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. И как будто бы действительно человеку важно все пройти по порядку. И мне кажется, ценным и важным это дать какое-то пространство человеку, чтобы погревать. Потому что это было, вот, например, в начале моей практики, что мне хотелось как можно быстрее, чтобы человеку стало лучше. Такой, может быть, токсичный позитив в чем-то. Но вот иногда самое главное – это дать человеку пространство для этих стадий, потому что, ну, никто не знает, сколько оно может идти, потому что это все очень индивидуально. И, ну, вот важно, чтобы человек шел просто по этим стадиям в каком-то определенном, в каком-то определенном для него промежутке. Мне еще, наверное, захотелось сказать, что, наверное, невозможно вот эти стадии, если человек очень сильно защищается от них. Ну вот, например, не знаю, если человек отрицает то, что это случилось, такой нет, и он может на самом деле бесконечно это отрицать и не попасть на вот эти стадии, таким образом, ну, как бы защищаясь от того, что случилось. И наша психика очень интересно устроена, что человек может как бы унести это в психику, не проживать сейчас, даже может умереть с этим и больше никогда не прогревать это, либо это выстрелит там спустя какое-то время. То есть отгревать невозможно все равно. Точнее, невозможно не отгревать, это все равно когда-то должно произойти. Вот вопрос сейчас это произойдет или позже, и позже обычно это всегда болезнь и дольше просто происходит.
И при этом ни одна из стадий не может быть пропущена, то есть неважно, наверное, там, в каком они порядке могут быть, но, типа, если идешь, то иди и... Короче, просто есть какое-то понимание, какие-то бенчмарки, флаги, когда человек понимает, что он из одной стадии в другую перешел, или терапевт это понимает. Ты, у тебя как это вот в твоей практике это случалось?
Ну, вот клиенту, как мне кажется, не обязательно это понимать, потому что очень часто есть ощущение, что он хочет быстрее их перепрыгнуть. Ну, вот как-то я вот здесь отплакал, почему мне не лучше? И ты всегда напоминаешь, что горевание очень сложный процесс, он очень разный. Я не знаю, сколько вы будете переживать, потому что ну, нету как бы, я не знаю, там вот какого-то условного срока, что за 10 дней вы там пройдете стадию. Всегда это бывает очень по-разному. Но всегда видно, как человек может из одной стадии в другую переходить, как он меняется, как меняется его жизнь в какой-то части. И, ну, вот как будто бы он идет по этим стадиям, вот к тому принятию, которое его в конечном счете освобождает. Хотя... Вот чему меня, по крайней мере, учили, это то, что невозможно все равно не грустить из-за того, что произошло. Ну, то есть всегда то, что вы будете вспоминать утрату кого-то или чего-то, это про грусть. Ну, то есть это не может быть радостью или какой-то там другой эмоцией или чувством. Это всегда будет вызывать грусть, только вопрос, какую грусть. То есть легкую ли грусть, что это, да, произошло когда-то, и мне больно и неприятно, но я могу жить дальше и как-то строить свою жизнь. Либо вот то горевание, про которое мы говорим, такое, ну, как бы яркое, сильное, когда человек даже порой может не смочь чем-то заниматься другим.
Я тут вспомнил Романа Костомарова, который лишился конечностей многих. И его жена в недавнем интервью как раз говорила, что он очень... Ну, как бы у него были моменты, когда он пытался, и как бы ему как будто бы хотелось закрыться. А она вот и здесь, конечно... Ну, она безусловно богиня, она с ним это все вместе пережила. Но она прям произнесла это вслух, что она говорила ему, что не нужно тратить время на самое... Ну, вот эту нажалость, бесконечную самобичевание, а вот что если бы, типа, у тебя уже, ну, вот так случилось, по-другому не будет. И вот не нужно тратить на это время. И у нас как будто, правда, есть вот это уже даже в традициях, наверное, в наших, что не нужно тратить на это время. Вот, типа, недельку погоревал и ушел, условно, и поехали дальше. То есть как будто это правило. А на самом деле нужно спокойно давать себе время на то, чтобы ну, проживать эти все трагические события, которые на тебя наложились. Да?
Тут уже мое горевание включается, что это так сшито в культуру, что ну, вот как будто бы мы не можем горевать там неделю один день. И это очень грустно на самом деле. Психика просто очень сложная. То есть, если, как я сказал, если вы не отгорюете сейчас, то отгорюете потом. И потом будет тяжелее, сложнее. Поэтому для меня очень важно отдавать какое-то время. И вот, как я сказал, это время может быть очень разным. Есть даже то, что я вот, кстати, недавно проходил. Если клиент приходит с каким-то расстройством, ну, не так важно, что это там биполярное, например, аффективное расстройство или пограничное расстройство личности. Даже здесь очень важно отгоревать по здоровому «я» вот этому, которое у тебя могло бы быть. Это очень важно, потому что вот таким образом невозможно принять свое расстройство. Здесь то же самое. Пока не отгоруешь вот о таком даже здоровом своем теле, невозможно принять, что с тобой происходит. Либо это будет постоянно в каких-то защитах, либо еще в чем-то, но очень сложно так функционировать просто.
Кстати, а какие-то серьезные травмы, шоковые ситуации, травматические ситуации могут привести к, там, к ПРЛ или БАР?
Это одна из теорий. Скорее всего, работает вкупе, но такие кейсы есть. Но всегда важно не забывать о том, что этому тоже что-то предшествовало. Ну, там, классические детско-родительские отношения, что-то там в анамнезе человека, что могло у него происходить. То есть вряд ли только одно событие вот так вот сильно влияет. Это всегда череда каких-то событий. Их обычно очень много, и просто о них тоже стоит помнить. То есть А – это не равно Б в психологии. Здесь всегда очень сложно. Это от А идет Б, С, Д, Е, Ф, и только тогда вот уже что-то происходит.
Ну, то есть, условно, если я там где-то сильно испугался, там, не знаю, был какой-нибудь инцидент, то не обязательно будет биполярное аффективное расстройство, да, и у меня будет все время скачущее настроение из минуса в плюс.
Нет, конечно, нет. Это всегда сложнее. Там даже, не знаю, генетические причины не стоит забывать. Вот, может быть, психиатры меня поддержат. Ну, и какие-то социально-культурные, которые тоже могли вот этому предшествовать.
Мне только третий врач смог разъяснить, что со мной происходит, и, правда, и то уложился примерно в 11 слов. Было это примерно скомканно и довольно грубо, потому что он сказал, что ты доживешь до 40 лет с такими показателями, и добавил, что, ну так, знаешь, выдержав паузу, такой, ну, операцию можно сделать, тебе нужно решиться за год на операцию. У меня была опухоль мозга, но доброкачественная. Но из-за того, что она давила на мозг, мне нужно было ее убрать. Вот. И у меня есть выпуск отдельный, как я бродил по врачам и рассказывал, в общем, как это было все не очень классно. Но как у меня это было? Я еще никогда не рассказывал про ощущения. Я помню, что мозг перестал довольно быстро воспринимать информацию. То есть, типа, слова поступали по слогам, знаешь, так пробиваясь в сознание, и ты вот постепенно это понимал, и уже как бы реальность, она реально прям... Реальность сужалась, и ты прям... Ну, я провалился в четвертое измерение.
Похоже на дереализацию чем-то.
Вот это было... Но для меня время не шло. Я потом уже понял, что, конечно, это все длилось какие-то там минуту, потому что вот он говорит, и эти буквы, они как бы впитываются в мозг, ты начинаешь понимать, реальность сужается, ты в этой реальности, в каком-то другом измерении, где темнота и пустота, и видишь, что он уже говорит как будто не с тобой, а в тебя, и это все вот на каком-то другом ощущении, и потом ты возвращаешься, и... А тут как бы все, ну, типа, он же не видел, что со мной происходило, да? Он как бы в лице я не изменился, возможно. И он от меня ждет решения все еще. Я для него не первый за сегодня. Поэтому я не виню врачей в том, что как бы было. Просто, типа, для меня это довольно было неожиданно, потому что перед этим как бы все врачи, которые меня друг другу пинали, не объясняли, что все проблемы, которые со мной есть... и там, что за текущий год я могу очень сильно визуально измениться, что у меня там растянутся внутренние органы, изменится лицо, поедет челюсть, вот это вот все, и что я умру от инсульта или инфаркта, потому что у меня растянется просто все внутрь, все внутренности, включая сосуды. Но это я сейчас так немного утрирую, но условно, что мне было там около 32, наверное, а до 40 дожить, ну, как бы не очень много оставалось.
Ну, как тяжело даже это слушать.
Да, и мне это говорить тяжело. Это было все в мае. А в марте я начал выяснять, что происходит, и у меня в мае день рождения. Я хотел сделать операцию, точнее, это было в апреле, в первых числах мая. Я никому не говорил, и наш президент объявил нерабочие дни. И, конечно, вот это ощущение размазанности, ну, как бы ты... Я собрал последние силы просто, чтобы на все это сказать «да». Ну, у меня орфанное заболевание, это редко, там один на миллион, поэтому я делал его по квоте. Довольно много документов, довольно много анализов. А я ненавижу до сих пор делать МРТ, потому что ты их делал когда-нибудь?
Ну, нет, я не делал, но я представляю, что это такое.
Это полчаса адского шума тебе в голову, да. Мне пришлось праздновать день рождения, и я никому не говорил, что происходит, потому что, ну, ты, ну, как бы, тебе не поясняют. Легкая операция, тяжелая операция. Как ее будут делать? А, не знаю, там вскроют череп, не вскроют череп. Ну, то есть, типа, это все, ну, как бы, мне уже объяснили чисто в Бурденко, в нейрохирургии. Я не говорил, потому что я не хотел как раз вот этой жалости, знаешь, такой, да ладно, давай сходим за третьим мнением. Блин, ребят, я не хочу это слышать от там 5 врачей. Мне достаточно было. И, ну, и тем более, что ты потом, когда ложишься в больницу, ты подписываешь кучу бумаг о том, что может с тобой произойти.
Ну да.
И поэтому как бы напоминание о том, что ты немножечко нездоров, его очень много. И я как раз хотел от этого уйти. Ну и плюс ко всему я как раз-таки знал, что будут вот эти люди, которые захотят спасти. И, конечно же, когда уже все случилось, и операцию я сделал, я начал рассказывать, и, безусловно, появились эти, я их называю, благороднокрылые персонажи, которые, знаешь, это там психосоматика, это тебе жизнь что-нибудь объясняет, рассказывает, это судьба, не знаю, кто еще, зеленые человечки, обязательно, в общем, кто-то тебе это послал. Ну, и, естественно, все как бы начинают рассказывать, что ты должен делать, или как ты должен делать, или как ты дальше должен жить. Я, наверное, здесь хочу спросить, часто ли случается, или часто ли людям приходит в голову ощущение, что дан второй шанс? Потому что у меня это было, но у меня было не скорее не про второй шанс. У меня скорее было, что я больше не хочу заниматься тем, чем я занимаюсь. И я представил, если я продолжу дальше работать в этой же профессии, я, ну, не готов.
То есть какое-то переосмысление ценностей случилось?
Да, определенно.
Мне кажется, что это часто происходит. Почему-то это является каким-то важным звонком, что идет ли все так или не идет все так. Потому что на самом деле, ну вот истинная как бы реализация ценностей, ну вот именно какого-то определенного человека, оно защищает нас во многом от смерти, потому что не так страшно умереть, когда ты полностью реализуешься во всех своих направлениях, а смерть очень часто подсказывает, туда это направление идет или не туда. Вот как будто бы в твоем примере случилось, что, видимо, куда-то не туда. И таким образом потом находятся вот какие-то новые опоры, и действительно человек может что-то пересознать. Но это не только в работе, это и в личной жизни. По крайней мере, я чаще замечал такое, чем какой-то другой эффект.
То есть редко такие, ну и ладно, у меня уже все готовенькое.
Но опять же, все от личности зависит, но мы так устроены, что смерть пугает очень многих, когда мы особенно стоим. Ну вот прям на краю смерти это как-то приободряет, что ли. Как холодный такой пот проходит по телу, и мы вот как будто бы заново все переосмысляем.
А вот когда я рассказывал ощущения от слов врача, ты сказал, что это дереализация, да, или...
Ну, это очень похоже, потому что, ну, дореализация характеризуется тем, что нет четкого ощущения, что ты в моменте. Как будто бы куда-то улетаешь или... ну, не находишься здесь сейчас.
Это защита психики, наверное, да, срабатывает так? Или это мое именно устройство психики?
Я думаю, что это защита. У меня есть чувство, когда мы говорим об этом, как будто бы много вот каких-то защит. Ну, это и нормально. Мне тут нравится фраза моего преподавателя, что без защит мы бы умерли. И вот как будто бы нам очень важно, наоборот, защищаться в такие моменты, потому что ну, психике тяжело переносить смерть. На самом деле, она никогда не может ее перенести. То есть, я убежден в том, что мы не можем принять смерть. Ну, никак.
У меня просто к этому стало спокойное отношение. То есть, когда я даже вижу... Ну, во-первых, конечно, есть история про то, что я работал в новостях и видел довольно страшные вещи, но даже это не спасло меня тогда. Но сейчас я как будто спокойнее к этому отношусь. То есть, мне, ну, как я всем говорю, там почему... часто задают мне вопрос, почему я стал зожником, и я отвечаю, что как бы вопрос, страх не в смерти, не в том, что как бы закончится жизнь, а у меня остался страх, потому что я помню, что я видел в больнице, и что я там пережил. Страх умирания, что ты можешь там остаться инвалидом, покалеченным, без памяти, овощем и так далее. А, например, в моем случае у меня никого нет, и как бы в каком холодильнике я останусь овощем, это большой вопрос. Дай Зевс, чтобы это был холодильник вегана. Вот. Так вот, я к чему? Если этот опыт, ну, он в целом, наверное, сравним с каким-то другим опытом, когда человек попал в страшную ситуацию, и у нас, получается, есть уже история с тем, что происходит переосмысление ценностей, и в том числе понимание, удовлетворен ты жизнью или нет, наверное, да? Вот. Ну, то есть, типа, в мой случай как раз я понял, что я не удовлетворен профессиональной частью, как минимум, и начал копать в эту сторону.
Есть чувство, что это про это, то есть как будто бы ты стал меньше этого бояться, но ну, это и нормально, когда мы живем обычную жизнь. Когда смерть подходит, мы ее ну, очень жутко боимся. И, ну, я не знаю, как оно потом будет происходить, но есть чувство, что она ну, будет пугать, если она будет приближаться. Ну, это очень нормально, потому что мы боимся, мы не понимаем, что это. И, там, как я, не знаю, люблю говорить, уже больше 100 миллиардов людей умерло, но никто не вернулся назад. То есть мы не знаем, что там происходит, и, ну, как оттуда выбраться, мы не знаем. Поэтому для психики это всегда что-то страшное и непонятное. Но вот опять же, возвращаясь к тому, что мы реализуем ценности полностью, такой человек меньше боится просто, на самом деле, смерти. Он понимает, что он делает сейчас то, что наполняет его. И это как бы... ну вот дает к смерти, дает ощущение того, что к смерти можно проще относиться. Угу. Здесь еще, может быть, стоит взять там, рождение детей. Для многих это продолжение какой-то жизни. И это тоже такая важная защита от смерти, потому что люди, которые имеют ребенка, они меньше боятся умереть, чем те, которые не имеют. Это тоже интересно. Вот не могу понять, что это защита или не защита. Ну, не знаю, какой-то, может быть, сакральный здесь смысл тоже утаен, который вот помогает нам проще к этому относиться.
А, ты не знаешь, вот, ну, там, я привел свой пример про еще одно мнение врачей. Какие еще слова лучше не произносить человеку, который находится сейчас вот в состоянии, там, ну, довольно шоковом, наверное. Потому что первое время, ну, я лично ничего не понимал. Я эти месяцы проживал на каком-то автомате и все анализы сдавал на автомате. Ну, вот мой случай точно вот слова «держись».
И... ну, это обесценивающе как будто действительно звучит. Не знаю, у меня есть чувство, что как будто бы нужно побыть просто рядом и иногда вообще лучше ничего не говорить. Ведь это, мне кажется, тоже очень ценно быть человеком, который вот так себя чувствует. У меня коллеги вообще ездили в детский хоспис на практику. Я не попал, и мне даже было как-то жутко, на самом деле, и не по себе. Вот знаю, что они туда поедут. Но то, что они рассказывали, как будто бы слышалось в этом то, что важно вот быть с этими людьми просто. Uh-huh. Ну, как что-то, что мы можем дать им сейчас, и то, что врач может дать на самом деле там, пациенту или больному, не знаю, как лучше сказать.
Ну, здесь тоже были выпуски и с детскими хосписами, и с фондами, которые помогают пожилым людям. И, например, в случае с дедушками и бабушками история такая, что да, деньги, еда им, безусловно, нужны, и открытки — это тоже классно, но они настолько одиноки, что им как раз тоже дороже всего — это живое общение.
Это правда. Оно действительно поддерживает. Это то, из-за чего мы чувствуем себя легче. И мне кажется, что это очень психотерапевтично, от кого бы это ни звучало. Я думаю, что не стоит порой говорить о болезни, потому что это может приводить, ну, вот к каким-то ненужным мыслям и переживаниям. Это может быть что-то отвлеченное, то, что может быть ценным для пациента. А еще я хотел добавить, что мне кажется важным, ну, это мое субъективное какое-то мнение, что важно напрямую говорить, что происходит с пациентом. Ну, это такая больше, наверное, европейская практика, но тогда пациент может понимать, что ему стоит делать или не стоит делать. Или как там говорят, что, там, не знаю, вот я смотрел интервью с Тиньковым, он лечился от рака, и ему четко сказали, у вас 45%, что вы выживете. И мне кажется, это правильно, потому что человек понимает, что, на что ему стоит рассчитывать, то, что да, вот в 55% он может умереть. Но в это же время он может обратить свое внимание на что-то важное. А если ему не скажут об этом, то как будто бы он может и не обратить на это.
Ну да, мне тоже никто не сказал, поздравляем, у вас операбельная опухоль. Ну то есть типа, и там, мы не будем скрывать вам череп, потому что сегодня даже это не обязательно. Ты такой, йо, ну то есть никто вот так не делал. В этом смысле, конечно, ну это вот история про наше Министерство здравоохранения и то, как на самом деле много... всего на плечах врачей, и им просто иногда некогда с тобой сюсюкаться. Это прям факт.
Это, к сожалению, правда. Но это просто реальность там нашей страны. Ну, не знаю, мне хочется дать большую дань уважения тем людям, потому что, несмотря на это, они очень многое делают, по крайней мере, из того, что видно.
Начиная с ковида, вот даже взять последние несколько лет, это, ну, прям невооруженным взглядом видно.
Да, ну, не знаю, это герои в моих глазах на самом деле. И при том, что это ну, не очень хорошо часто оплачивается.
Угу. Как не остаться, не застрять в этом состоянии? То есть иногда бывает, что ты... ну, в любом случае, после какой-то трагедии есть период реабилитации, неважно, это операция или какая-то другая трагедия. Есть горевание, но можно же, наверное, в этом и застрять как-то.
Такое тоже может быть. Очень часто человек может фиксироваться на этом. У него могут появляться бесконечные мысли, они еще называются руминациями в терапии. И очень важно, там, вот если это клиент, уводить его от этого. А, конечно, это время и пространство на это, но мы можем договориться, что помимо этого вы занимаетесь тем, что для вас ценно. Ну, то есть, не знаю, там условно, даже очень часто вот последнее время на консультациях это было, что мы договариваемся с клиентом, что он, например, 20 минут о чем-то думает, либо горюет. Ну, то есть даже прям вот супер четко, там с 8 до 8 до 20 вы только этим занимаетесь, прям выделяете время, а в остальное вы стараетесь что-то ценное для вас делать, что поддерживает вас в каком-то ресурсе, ну, какой-то смысл жизни приносит и так далее. Даже вот клиент недавно с депрессией, ну, конечно, я не буду говорить какие-то детали, там мы тоже стараемся прийти к чему-то такому поведенческому, что держит при жизни и помогает, может, даже как-то пафосно скажу, чувствовать жизнь и не уходить вот в депрессивное состояние.
Что с эмоциями в этот момент? Потому что я помню, конечно, замораживание происходит, но это, наверное, мой способ справляться, потому что ну, окружающая среда никак не вдохновляет. И я за неделю похудел на 10 килограммов, да, но... Я не помню вообще, как и что происходило, какие-то детали. Я помню, что я просто там на какой-то день начал сидеть и бесконечно читать. Прочитал очень много книг за эту неделю.
Ого, интересно.
Вот. И, ну, вообще книги – это мой способ побега от реальности. Это прям с детства такая история. Я это знаю. Поэтому они у меня с собой были. Я знал, что мне пригодится. Вот. А, кстати, мы можем это советовать, что если человек знает свой инструмент... побега от реальности, это понятно, что, наверное, в этом тоже можно застрять, но хотя бы на первое время, если это поможет справиться с острым ощущением, острым стрессом, ты можешь это рекомендовать?
Все зависит от контекста. Просто я думаю, что иногда лучше избежать этого, потому что это может быть очень сильно и травматично, но чувства все равно просто могут вернуться после этого. То есть феномен избегания в том, что избегая, нам кажется, что нам легче. И нам действительно легче в моменте, но потом это все просто вернется. Я бы не рекомендовал, если честно.
То есть мы книжки не берем с собой, я понял.
Ну, не, наверное, это зачастую и хороший способ избегания. Просто вопрос про чувства, что как будто бы было избегание чувств.
Ну да, да, да.
Тут очень важен мотив всегда вот поведения. Я тоже очень люблю на это обращать внимание на терапии, потому что, например, там, придя сегодня на подкаст, мой мотив может быть рассказать что-то интересное, а может быть избежать той реальности, от которой я сейчас бегу. И вроде бы действие одно, но мотивы очень разные. И вот как будто бы второй мотив мне очень вредит, а первый не вредит, а наоборот, как будто делает легче. Тут очень важно вот этот мотив прояснять, потому что ну, мы можем видеть, что делает клиент или там человек, но мы не можем порой понять, зачем он это делает. И вот как будто бы тот твой случай, который ты рассказываешь, он избегающий, то есть избегающий каких-то чувств и не дающий прожить эти чувства, а не то, что ты хотел что-то новое узнать из книг. Как будто бы этот мотив второй, а не первый.
Но когда ты лежишь в палате, и тебе лежать неделю, а вокруг люди со вскрытыми головами, и у которых из черепов торчат опухоли, вот, ну, ну, и я говорю сейчас
я понимаю.
Про любые больницы, в которых там люди после катастроф или там после терактов, ты, наверное, не хочешь видеть эту реальность.
А вот я говорю, что как будто важен контекст, потому что здесь, наоборот, хочется действительно уйти в какие-то вещи, но которые не будут вредить, а которые могут действительно отвлечь от того, что происходит. И как будто бы книга даже может казаться здесь неплохим способом справиться с этой ситуацией, опять же, погружаясь вот именно в этот контекст.
Угу.
Для меня контекст очень важен, потому что он как будто бы меняет очень часто вот то, о чем мы говорим. То есть в одном контексте это может быть приемлемо, а в другом нет. В психологии порой все достаточно сложно.
А есть история про то, что затянул? Вот в смысле, затянул с этими всеми переживаниями. Ну, то есть я, например, сразу вышел потом работать и делал вид, что ничего нет, и ничего не было. Но я в терапии, то есть как бы с психологом, у которого был соответствующий опыт тоже. И мы как бы это много проговаривали. После того, как у меня еще случилась история с МРТ, на котором уже был неправильный диагноз, якобы у меня рецидив, и у меня случились депрессивные эпизоды. В общем, у меня это довольно много и долгая история. Но параллельно я жил жизнь. И иногда это мешало. И я понимаю людей, которые хотят от этого избежать, и у которых там нет, например, средств, или нет желания, или они не верят в психотерапию. Я понимаю их желание от этого отойти подальше и делать вид, что этого нет, и никак это не проживать, потому что это, правда, может мешать. Но давай, допустим, возьмем человека, который начал проживать и застрял. Вот, типа, есть ли какой-то ориентир, понимание, что хватит, что... Ну, там, не знаю, в кино обычно показывают, что друзья приходят, собирают все эти бутылки, салфетки, мусор в кучу, выбрасывают, такие, все, хватит горевать. И все, и дальше Дженнифер Лопес пошла как бы делать свою жизнь лучше. Но если говорить не про кино, вот, ну, нет же этого, ты не знаешь, где этот маркер, где этот финиш твои...
Это правда.
Твои, ну, как бы... Ну, тебе кажется, что это какое-то бесконечное ощущение боли, ощущение страха. Я не знаю, что это может быть. Там, наверное, люди, которые пережили то, что произошло в Крокусе, боятся выходить на улицу, и я могу тоже их понять. То есть, типа, со мной случилась небольшая беда по сравнению с этим, потому что меня никто не целился, но я, типа, год не пил и вообще очень сильно начал заботиться о своем здоровье, потому что я не хотел возвращаться в больницу.
Я понимаю. Мне кажется, важно ориентироваться на чувства так или иначе, потому что горевание – это очень сложный и тяжелый эмоциональный процесс, и рано или поздно он просто станет легче. И вот когда он становится легче или не таким ярко выраженным, как будто бы очень важно все равно человека приводить в жизнь и в какие-то его важные ценности. Ну, это может быть все что угодно, там семья, работа, хобби, отдых и так далее. И мне кажется, вот что важно с людьми там в Крокусе, если мы про них говорим, то как будто бы важно дать им это пространство, но поведенчески все равно включать в жизнь, показывать, что, выходя на улицу, не обязательно должно с вами что-то случиться. То есть психика должна снова адаптироваться к той реальности, которая есть. Ну, то, что, выходя на улицу, я просто могу дойти до магазина, и ничего со мной не случится. Вот если бы я работал с такими людьми, я бы какой-то акцент делал на этом, что да, мне очень важно, что вы горюете, и вам важно действительно прогоревать, но когда этого станет меньше, вот проводить такие эксперименты, чтобы доказать психике человека, что нет, с ним не случится то, что вот случилось совсем недавно.
Есть ли в этом смысле какая-то рекомендация глобальная людям, которые вот прямо сейчас с этим столкнулись? Может быть, мы можем сказать, ну, понятно, что, конечно, первый главный совет – это пойти в терапию.
Это правда важно иногда.
А без терапевта вообще возможно?
Все зависит от человека. То есть кто-то может и не воспринять это как-то тяжело для себя. И тогда вопрос, зачем ему нужен терапевт, если у него может не быть вообще никаких переживаний. Ну, я вот сторонник того, что психика нас обманывает. Почему невозможно интроспекция или такое собственное познание? Или
интроспекция?
Интроспекция – это, ну, вот познание себя, когда ты сам себя пытаешься ну, как-то вылечить. Это работает плохо, потому что наша психика вот нас обманывает. Почему нужен человек со стороны? Потому что он лучше знает, что я там, не знаю, у меня какие-то когнитивные ошибки, или то, что я уже чувствую себя лучше, хотя мне может казаться, что нет, например. Вот психолог часто нужен для этого, чтобы подсветить какие-то моменты и сказать, что там, я чувствую, что вы можете это сделать. Понятно, что я не могу решить никогда за клиента, потому что это его ответственность, и важно на себя ее не брать, но иногда человек нужен для этого. Но вот кто более сохранен, вот как будто бы важно дать пространство погоревать, если есть такие чувства, и там человеку хочется погоревать, и возвращаться в жизнь, на самом деле. Ну вот я не хочу, чтобы это прозвучало как-то цинично или там обесценивающе, но я писал недавно пост о том, что нам нужно жить дальше. Ну то есть, несмотря на то, что происходит, мы все равно возвращаемся к тому, что нам дорого. Вот мне там дорого клиническая психология, и я возвращаюсь снова в нее. Ну, мне нужно дальше как-то жить и развиваться, я не могу постоянно находиться в этом горе и в тех событиях, которые случились. Вот мне кажется, это общая рекомендация, которая может быть для всех вообще полезна.
А что делать с виной? Потому что очень многие, ну, здесь можно взять в Крокусе, кто-то может винить себя за то, что он кого-то не спас, не вытащил, не помог. В автокатастрофах водитель всегда виноват, и, но при этом оно, ну, водительское сиденье чаще всего самое безопасное водительское место. Ну, вот когда вина начинает становиться затапливающим чувством.
Вина, тем более, очень такое сложное чувство. И я вообще сторонник того, что не нужно порой вообще избавлять человека от вины. То есть это же про какую-то совесть, и это может как раз-таки, после этого может идти как раз-таки то горевание, что я виноват в том, что это произошло. Человек горюет, 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 но, конечно, вот такая точка, к которой нужно прийти, это уменьшить вину, при которой возможно там жить дальше. Это тоже может не случиться сразу, но чувство вины, наоборот, очень ценно для многих психологов. То есть я бы вот не освобождал от него сразу.
А почему оно ценно? О чем оно просто говорит?
Это про сострадание очень часто, про то, что человеку не наплевать на то, что случилось, то, что он действительно мог быть в этом виноват. И, ну, стоит признать, иногда люди правда виноваты в чем-то, что происходит. Ну, вот если взять, например, автокатастрофы, мне кажется, что очень часто это правда так. Но, не знаю, вот на терапии бы я поговорил о том, что, ну, вот мы бы покопали, скорее всего, и я бы там не избавлял от этого сразу, но в конечном счете хочется раскидать как-то вину. Вот есть такая техника, я очень люблю ее, она называется «Пирог вины». И там, не знаю, клиент приходит, говорит, я чувствую вину на 100%. Ну вот весь пирог, он мой, грубо говоря.
Не важно, с чем пирог.
А я говорю, давайте попробуем раскидать пирог. Может быть, есть еще кого-то вина. И часто так бывает, что даже тот же водитель в автокатастрофе может дать вину тому, кто сидел с ним рядом. Он мог ему его отвлекать на самом деле. Угу. Тому, кто, там, не знаю, врезался с другой стороны, он тоже мог на это повлиять. Может быть, машину не так отрегулировали. И как будто бы, раскидав этот пирог, картина становится реальнее и яснее, и оказывается, что у него не 100% этого пирога, а какой-нибудь 20% кусочек.
То есть есть какое-то когнитивное искажение, что человек в вине, и затапливающий в вине, он начинает на себя все принимать.
Да, конечно. Как говорил Фрейд, все люди эгоистичны, и, наверное, мы тут не очень реалистично эгоистичны к себе. Поэтому иногда важно раскидать этот пирог более реалистично.
А что делать со злобой, со злостью или гневом? Я не знаю, здесь разные оттенки, не разные.
А гнев или злость на кого?
Ну, там, в части человека, который получил смертельный диагноз, наверное, на себя он направлен, потому что какого черта я не жил все это время, а там, не знаю, ну, я думаю, что здесь ко мне подключаются все миллениалы, потому что мы не успели насладиться нашей молодостью, потому что все время были кризисы, и тут как бы бесконечный ад какой-то. Ну, и вот такой человек, который получил какое-то сейчас определенный отрезок, да, когда врач говорит, что у вас тут вот, вот так вот там осталось немножко, опять-таки в 11 словах, и ты начинаешь злиться, ну, на себя. А есть человек, который злится на всех людей какой-либо национальности, потому что считает, что из-за них случаются теракты.
Ну, очень актуально, действительно, для сегодняшнего времени. Ну, вот, наверное, мне хочется разные пути здесь сказать, что если злость на себя, то, опять же, это как будто бы очень важное чувство, говорящее о чем-то важном, что упущен какой-то отрезок жизни. А тут вопрос в другом, будет ли человек нагонять или не будет, что он будет с этим делать. Но как будто бы это про какую-то ценность жизни самой по себе, что он ее не прожил. И, возможно, стоит к этому вернуться, и злость как раз подсказывает, что к этому нужно вернуться. Mm-hmm. Ну, важно прожить это, конечно, то есть без этого никуда. Во втором случае тоже важно прожить. Я вообще в целом за проживание чувств, потому что у нас нет правильных и неправильных чувств, есть просто чувства, которые мы проживаем. Но, не знаю, я бы тут поспорил, что нужно на всех там, людей...
На всех людей, которые могут быть виноваты...
Как будто бы это про искажение, вот сверхобобщение, почему мы решили, что все люди этой национальности такие. Похоже на вот это. Опять же, очень нормально злиться на это, когда это происходит. Но есть чувство, что это далеко от реальности на самом-то деле.
Ну, то есть здесь мы говорим о том, что люди, если сейчас испытывают злость или гневаются на тех, кто, по их мнению, виновен во всех терактах на Земле, что этому, ну, этому надо время дать, да, на то, чтобы пережить.
Я думаю, что да. Ну вот даже если по себе судить, то у меня были вот эти чувства. Я, может быть, их до конца не осознавал, что они немножко нереалистичны в каком-то моменте. Но это были мои чувства, которые мне важно было прожить вот в какой-то момент. И вот прожив это, я понимаю, что ну, не все люди такие. Ну вот какой-то определенной национальности мы же не можем так судить. Ведь есть разные русские, есть разные там европейцы, и все мы просто отличаемся. То есть все, мне кажется, гораздо сложнее. Здесь вот какой-то максимализм даже прослеживается, юношеский, может быть, даже немного. Это то, чего, мне кажется, стоит избавляться, на самом деле, человеку.
Ну, просто весна, и я вот сегодня, заходя в метро, встретился с человеком, который что-то громко кричал, и я думаю, что а вот ведь люди, которые накопили в себе достаточно злобы, могут этот гнев уже выплеснуть куда-то. У меня даже был такой, в голове мелькал вопрос, что происходит, если у людей уже есть какая-то травма, и на нее накладывается такая сложная ситуация. Может ли случиться прям мощный какой-то всплеск, там, и долетишь до шизофрении быстрыми шагами.
Но мы не знаем до конца, как шизофрения развивается. Это лишь теория. Ну, конечно, такие острые стрессовые события, они всегда говорят о том, что может вот что-то подобное произойти. То есть не обязательно это шизофрения. Опять же, это лишь теория. Но очень часто это накладывается одно на другое, и тогда уже сложнее размотать этот ком, и действительно человек может к чему-то прийти. Ну, тоже непонятно, к чему здесь нет какой-то там четкой корреляции, что если человек получил травму, потом что-то случилось, обязательно будет там ПТСР. Ну, тоже непонятно. Все зависит там от человека и его каких-то там сопутствующих данных. Не знаю, тут хочется сказать, идите в терапию, пожалуйста. Ну, давайте там это распутывать, потому что как будто бы, если это случилось, это что-то уже сложное и комплексное, с чем стоит уже, ну, как будто бы разбираться. Потому что, ну, вот когда столько всего накладывается, конечно, вряд ли оно приведет к чему-то позитивному в конечном итоге.
А если вот все, куча всяких эмоций в голове, все это накопилось... Но при этом человечек творческий. И он начинает, тот, чем не знаю, порисовал, попел, поорал, там, сходил в лес и сплел венок, сжег куст. Ну, то есть, типа, мы можем говорить о том, что какие-то... Ну, это, ну, как я сейчас даже вот размышляю об этом, понимаю, что это похоже на хождение, да, когда, типа, в стрессе ты начинаешь ходить и вырабатывать этот стресс. Вот мы можем сказать, что если вы не готовы идти в терапию, попробуйте... начать заниматься каким-то творчеством неистово. Да, пусть у вас будет 50 одинаковых картин, но хотя бы это куда-то выйдет. Ну, и это выйдет куда-то в безопасном формате.
Но звучит безопасно. Вот я вообще за то, что если вам это помогает и не вредит обществу, то почему бы и нет, в общем-то. И это может быть все что угодно. Ну, то есть рисование, какое-то другое творчество. И если вы чувствуете, что это помогает, то даже иногда хочется это порекомендовать. То есть понятно, что это такая житейская психология, далека от какой-то, ну, профессиональной терапии, но это тоже, что у нас есть такое и с чем мы можем, что нам может помогать вот помимо самотерапии.
Про утрату слышал такую фразу, что мы горюем не по человеку, а по себе с этим человеком, по нашим ощущениям. Как ты к этому относишься?
Ну вот, с одной стороны, я согласен, потому что человека уже нет действительно, и мы переживаем о том, как мы будем без него. Там, я не знаю, вспоминаю историю там своих бабушек, дедушек, когда умер дедушка, вот как будто бы на бабушке это сильно отражалось. Но, с другой стороны, нет, я скучаю там и по человеку, который ушел. То есть нельзя сказать в это же время, что я скучаю там по себе без него. Нет, я скучаю по конкретному человеку, который от меня ушел. Он мог давать мне какие-то эмоции, наставления, все что угодно. То есть как будто бы здесь и про то, и про это, хотя тоже, наверное, зависит от контекста, потому что, не знаю, кто-то мог не любить, например, этого человека и скучает потому, что там, как он себя чувствовал с ним, например. То есть как будто бы контекст меняется, и меняется вот какой-то вывод из этого. Но мне кажется, что чаще вот первый вариант, что и по себе с человеком мы скучаем, и по самому человеку тоже.
Я еще обращаю внимание, что людям верующим чуть полегче как будто бы справляться с потерей и утратой. Как ты думаешь, почему?
Религия очень много дает в этом плане. То есть это про то, что, ну вот, например, из христианской религии возьмем, что будет жизнь после смерти. Это же очень успокаивающая такая история, потому что мы понимаем, что не будет какого-то конца, не будет вот этого там черного пятна, и все закончится. И это помогает принимать смерть гораздо проще, потому что человек искренне верит, что может случиться что-то потом. Я вот сегодня говорил про рождение ребенка как то, что может помочь воспринимать смерть гораздо легче. И вот мне кажется, религия стоит где-то рядом, что это тоже то, что помогает жить порой более осмысленную жизнь, но и в это же время понимать, что смерть для меня не что-то прям страшное и что-то, что может мне там повредить. Ну или вот, я не знаю, мне еще буддизм приходит в голову. Тут же вообще про то, что я рожусь там на земле просто в другом обличии.
Кузнечиком, палочкой.
И кем угодно. И ну, как же это успокаивает, на самом деле, разве нет?
Я хотел бы быть желудем. Хлобысь кому-то на голову. Желудь с размером ноги 48. Слушай, я вот могу сказать, что меня, например, бы очень сильно успокаивала эвтаназия легальная, потому что как раз-таки нет вот этого процесса умирания, и это как-то чуть облегчает восприятие.
Мне близки вот эти мысли, потому что я вообще хотел бы, чтобы люди сами принимали решение, как и почему им нужно уходить или не уходить в тот или иной момент. То есть как будто бы эвтаназия может дать вот такое вот пространство для выбора многих людей, потому что условно, если мы возьмем там человека с онкологией в последней стадии, то это же такой большой этически сложный вопрос. Может ли он действительно прийти на эвтаназию и сделать с собой там, ну, вот этот последний шаг, или не может? Вот это очень сложно, тут можно прям огромный спор развернуть, но если вкратце, я склонен к тому, что человек сам несет ответственность за свою жизнь. И то есть в конечном итоге, если он чувствует и понимает, что не хочет и не может дальше справляться, то это может быть таким вот легальным выходом из того, что с ним происходит.
Я вот сейчас подумал, что если психика так это все воспринимает, вообще смерть, чтобы как-то у жизни было больше красок. Ну, то есть, типа, если представить, что смерти нет, как будто бы и такое, типа, бессмысленность какая-то вообще получается.
Это так и есть. Ну вот, если пользоваться самораскрытием, я смерть воспринимаю как что-то такое, до чего мне нужно сделать и реализовать какие-то свои ценности. То есть это действительно держит при жизни. И я вот тут вспоминаю какой-то спор, что не спор, а какую-то статью, что там рассказывалось о том, что человеку лучше даже и не знать, что происходит после смерти. Ну, то есть, если мы узнаем, что там будет жизнь, например, мы же не знаем сейчас, то как будто бы это может нас расслабить. Ну, то есть я понимаю, что я заново там перерожусь, например, если пользоваться вот этой буддийской религией, и то есть сейчас я могу пойти, там, не знаю, пить до конца своей жизни, пока я не умру. Ну, а зачем мне, там, не знаю, реализовывать свои ценности, если я понимаю, что у меня будет еще какой-то шанс? Mm-hmm. То есть как будто бы смерть в этом плане хорошо подковывает нас при жизни, и... Ну, вот как инь и янь, смерть и жизнь стоят здесь очень близко и рядом, как мне кажется.
Мне, честно говоря, еще интересно трансгуманизм, потому что если уж в какой-то момент жизнь будут продлять или будет какая-то возможность, в одной серии «Черного зеркала» это было, загружать свой разум куда-то в инфопространство, да, в цифровое.
Да, я помню.
Это тоже прикольно. Про это и Пелевин писал. Ну, то есть, типа... И даже если это будет какой-то ограниченный мир, ограниченный, там, не знаю, каким-то сервером, то все равно ты же можешь продолжать нести пользу людям каким-то образом.
Это интересно, на самом деле. Я тоже помню эту серию «Черного зеркала». Пока что непонятно, как это может быть реализовано. То есть понятно, что мы можем фантазировать о чем угодно, и в нашей фантазии это выглядит здорово. Мы не знаем, какие последствия это может понести, потому что на самом деле много может быть последствий у каких-то вещей, которые нам кажутся вот такими вот классными. Поэтому, не знаю, наверное, надо смотреть на практике. А вот когда ты об этом сказал, я почему-то подумал о том, что вообще цифровизация очень хорошо защищает нас. То есть мы понимаем, что после там, смерти, например, вот я не знаю, вот сейчас мы это рассказываем, это останется в интернете навсегда. Я понимаю, что если я умру, это останется, это как будто меня тоже защищает, потому что я все равно буду в этом мире так или иначе.
Цифровое бессмертие.
Да. Ну, кстати, это часто про нарциссические защиты, потому что человеку важно понимать, что я останусь тут, и даже умерев, это все равно будет где-то жить там в интернете. Но я, кстати, думаю, что люди придут так или иначе к этому, потому что есть уже какие-то, ну, хоть и крохотные, но попытки в эту сторону. Ну, вот, не знаю, хочется посмотреть на практике, что и к чему это вообще приведет.
И последнее. Можно ли и нужно ли учиться спокойнее относиться к смерти и воспринимать ее?
Сложный вопрос. Наверное, да, если вы панически боитесь смерти. Mm-hmm. То есть, если это сковывает и не дает относиться к каким-то важным тоже ценностям и граням жизни как-то спокойно. Ну, то есть, я не знаю, вот возьмем, например, какое-то там тоже тревожное расстройство, человек постоянно же фиксируется на том, что может что-то случиться, и как будто бы это не дает жить полноценной жизнью, как и то, что если бы человек фиксировался на смерти. Как будто бы нет. Но вот мне кажется, что невозможно к смерти спокойно относиться и не нужно. Ну, то есть, все равно же мы боимся ее так или иначе. И мне кажется, что это важно. Но вот опять же, это знание и вот этот страх не дает мне расслабиться в хорошем смысле этого слова в жизни. То есть я понимаю, что у меня есть конец, и мне нужно реализовывать то, что для меня важно. Ну вот здесь тоже не хочется какой-то аксиоме приходить, потому что у всех людей это что-то разное. То есть, например, у меня это может быть работа, у кого-то может быть семья, у кого-то работа и семья там, в какой-то степени. И вот мне кажется, помню об этом, что это когда-то есть, мне до этого нужно много сделать. Это вот такое, ну вот условно здоровое отношение к тому, что ну, вот смерть когда-то произойдет. Как я тоже раньше сказал, что нельзя к этому спокойно относиться и не нужно. Ну, вот я не знаю, если мне кто-то скажет завтра, там, не знаю, человек идет по улице и скажет мне, я спокойно отношусь к смерти, я, наверное, подумаю, что он психопат немножко, потому что, ну, а почему так происходит? Ну, понятно, что тоже контекст как будто бы влияет, потому что вот как ты рассказал, что ты спокойнее к этому относишься, вот как будто бы ну вот не хочется сказать, что ты психопат ни в коем случае, как будто бы вот контекст повлиял на то, что смерть просто легче воспринимается. И ну вот у меня есть чувство, что тоже жизнь реализовывается по-другому, и смерть, она что-то совершенно другое себя здесь представляет.
Семен Караваев, клинический психолог. Спасибо, что согласился поговорить на эту сложную тему.
Спасибо.
Друзья, ну а мы надеемся, что этот выпуск будет поддерживающим и как минимум успокаивающим, потому что мы живем во времена, когда тревоги и так очень много. Я надеюсь, что вы останетесь с нами, и в следующий вторник у нас будут какие-то более веселые темы, и не будет поводов для всей этой тревоги. Это был подкаст «Накопились токсины», его ведущий, душный зожник Игорь Кун. Услышимся в следующий вторник.